Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Ми щиро вітаємо усіх, хто зараз слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексію Анатолійовичу.
Добрий день.
Доброго дня. Ми розпочнемо з запитання, яке нам щойно надіслав наш слухач Юрій. Здравствуйте. Вопрос. Кого має в виду автор послання к євреям? В 12 главі написано: «Ви приступили к церкві первенців, написаних на небесах». Вероятно, речь йде о людях, о которых написано также в книге Откровения, в 14 главе, или, может быть, я ошибаюсь? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну, идет речь, что такое первенцы, да, вот как это понять. Первенцы, тут достаточно тонкая вещь. Чтобы мы понимали, Дух Божий, который был в Иисусе Христе, он находится во всех верующих, уверовавших во Христа Иисуса. А он как бы считается первенцем, и мы становимся первенцами или как бы частью первенцев, да, то есть вот этот же самый Дух Бога, который пребывал в Иисусе Христе, этот же самый Дух Божий находится в верующем. Это Ефесянам 1 глава. «Как безмерно величие, могущество Его в вас, верующих по действию державной силы, которую Он воскресил Его, Иисуса Христа, из мертвых». То есть эта же самая сила, этот же самый Дух Божий действует в верующем человеке, как и Он действовал в Иисусе Христе. И поэтому Господь нам сказал, что вы будете делать даже больше, чем Он совершил. И поэтому я думаю, что Церковь первенцев – это как первенец Христос, и поэтому мы Церковь первенцев, как мы христиане, потому что Он Христос. А мы Церковь первенцев, потому что Он первенец.
Тут цікаво, що сам Юрій, запитуючи, говорить, чи не паралельно це з книгою «Об'явлення», 14 розділ, там, здається, про 144 тисячі запечатаних, по 12 тисяч з кожного коліна Ізраїля, і вони співають пісню, нову, якій ніхто не міг навчитися, крім цих 144 тисяч. Чи плідно порівнювати книги, от фразу з книги, ну, до євреїв, це ж все ж таки один автор, і от інший автор зовсім, може у нього інший словник, інші концепції якісь?
Ну, тут, понимаєте, як, опять же, вот, особливо в Откровении, якщо ми можемо в інших книгах как-то соединять і как-то иметь какую-то об'єктивність для всіх. В книге Откровения, якщо ми что-то соединяємо вообще, или вообще какие-то выводы делаем, мы уже говорили об этом, это абсолютно индивидуально, и нету объективного толкования на книгу Откровения ни у кого. Существует много книг и очень хороших богословов, которые сделали комментарии к книге Откровения. Но вы же знаете, что они все не сходятся друг с другом, они все противоречат друг другу. Не потому, что они неправильные, а только потому, что откровение – это лично от Бога. И поэтому в данном случае соединять 144 и Церковь первенцев, на первый взгляд, вполне возможно, потому что и те спасены, и те находятся на небе. Поэтому вполне возможно, что это так.
Мы имеем звонок, с нами на связку Ольга. Здравствуйте, Ольга.
Добрий вечір.
Добрий вечір,
Олексій Анатолійович, і всі, хто з вами, мир Божий всім. Будь ласка, по можливості розтолкуйте 49-й і 50-й вірш 9-го розділу Марка. Я коротко переповім. Якщо будь-який член нашого тіла спокушує нас, то відірвіть його і відкиньте. Краще без нього війти до життя, аніж з ним в гієну огненну, де черв'як не гине і вогонь не гасне. Бо, 49-й вірш, бо кожен вогнем осолиться, і кожна жертва сіллю посолиться. А 50-й вірш каже, сіль – добра річ, але коли вона ізвітріє, то чим її відновити? Тож, майте в собі сіль, та й мир між собою майте. Будь ласка, розтолкуйте 49-й і 50-й вірш.
Спасибо большое за вопрос.
Непросте таке, да, уривок, очень туманний простой, дуже.
Да? Я, ви знаєте, хочу відкрити псалом, і псалом 17, по-моєму. І тут написано так. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Это 9 стих Псалма 17. То есть о чем мы можем тут говорить, что вот эта соль, это Слово Божье, да, и вот если мы просто сравняем, что огонь Слова Божьего, и Господь говорил, я не буду судить вас, а Слово Мое будет судить вас. И всякий вот огнем осолится, то есть Словом Божьим осолится, и всякая жертва солью осолится. То есть вот первое то, что вот мне пришло в голову, что это Слово Божье. Потому что вот идет Господь, и из уст его огонь поедающий. Вот из уст его Словом Божьим он победил сатану словами уст своих. И вот соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль. И вот можно так сказать, что соль – это Слово Божие. И если Слово Божье вы не говорите, то в другом месте написано, если соль не будет солить, то земля, вот я уже не помню, Матфея написано, то викиньте її на попрання людям.
Мене, до речі, це питання дуже цікавило, тому що я думав, а як це сіль може втратити солоність? Це ж таке простий хімічний елемент, натрій хлор. Ми в школі вчили на хімії. Але виявилося, що може. І що дійсно, єдине місце, куди можна таку сіль викинути, це тільки на дорогу протоптану, де люди ходять. Тому що якщо її викинути на іншу землю, вона зробить землю безплідною, зіпсує. А земля була на вагу золота, тому її нею посипали дороги саме, щоб там нічого не росло, трава, тільки люди ходили.
Ну, от як соль може бути не соленою? Це дуже цікавий вопрос. Якщо соль лежить в солонці, а ще й закрита кришечка і запечатана етикеточка, то ця соль, вона є в солонці, але вона не соленая. Ми не чуємо вкусу. І тому тут написано, якщо соль не солона буде, то чим ви це поправите? Да? Тобто ви прийняли Господа, ви маєте Слово Боже, ви запечатлені, і ви маєте це Слово Боже, але якщо ви своїм не делитесь Словом Божьим, не несете это Слово Божие, не приносите плод Богу, не пускаете в оборот и так далее, то тогда чем можно поправить? Ничего нельзя сделать. То есть земля не спасется. И от нас это зависит. В другом месте написано, всякое слово у вас будет с солью. Вот. И поэтому я думаю, что это Слово Божие.
Ми маємо ще одне повідомлення. Куда дівався рай? В смислі сад Едемський, із которого були видворені чоловік Адам і жена його. Симеон Новий Богослов розглядає тему преступления Божьей заповіді, повлекшого за собою катастрофічні змінення, як в отношении людей, так і в отношении окружающего їх мира, говорив. И не проклял Бог рая, но проклял лишь всю прочую землю, которая тоже была нетленна до этого. И все произвращало само собою. Тому, кто сделался тленным и смертным, по причине преступления заповеди, по всей справедливости надлежало и жить на земле тленной, и питаться пищей тленною. Бог повелел, чтобы тварь оставалась в подчинении человеку, и также, сделавшись тленною, служила тленному же человеку, для которого и создана была, с тем, чтобы когда человек опять обновится и сделается духовным, нетленным и бессмертным, то и вся тварь, подчиненная Богом человеку, в работу ему, освободилась бы от всей работы, обновилась вместе с ним и сделалась нетленною и как бы духовною. Ну, есть такая розлога цитата. Куда девался рай? В смысле, Эдемский сад.
Куда девался рай, да. Давайте прочитаем место Писания, чтобы мы вместе со слушателями могли размышлять. Это Бытие 3 глава с 22 стиха. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, когда он согрешил, зная добро и зло, и теперь, как бы он не простер руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Выслал его Господь Бог из сада Эдемского. Изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающий, чтобы охранять путь к дереву жизни». Как интересно. Как интересно. То есть мы читаем с 23-24 стиха, что Господь выслал Адама из рая, где стоит дерево, и этот рай охраняет херувим с пламенным мечом. Но возможно все-таки, что это пророческий образ. Может быть, нету такого места на земле, где вот все-таки остался рай. Иначе, вы знаете, вот так вот куча таких фантастических историй, что все ищут страну Эльдорадо, где много золота вот этого, которое написано во второй главе Бытия, где дерево жизни, бессмертия. То есть, мне кажется, это пророческий образ, это не физический образ. Почему? Потому что, когда в 6 главе Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым, пусть человеку будет 120 лет. И через 120 лет потоп накрыл всю землю. И мы знаем, в Писании написано, что он покрыл всю землю. Полностью не было выше самой высокой горы, еще там на сколько-то там локтей потоп покрыл всю землю. Значит, и рай тогда, если он остался на земле, он, значит, тоже был покрыт. А ведь это было проклятие, это было наказание, если это святая земля, в которой ничего не гниет, не пропадает, то как это может быть? Вот. И еще такое место Писания. 1 Иоанна 5:19 написано: «Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле». Или 2 Петра 3:10: «Вся земля сгорит, и все дела на ней сгорят». То есть, судя по всему, вот этот вот рай, который описан в 3 главе Бытия, это все-таки, я думаю, пророческий образ, это не физическое пространство. Тем более, если мы дальше будем рассуждать, то они были во второй главе наги и не стыдились. Что это было за нагота? Почему они не стыдились? А в третьей главе Господь взял шкуры животных и одел людей. Что это было? Это была шуба или это та кожа, которая сейчас есть у человека?
Ты пишешь, там написано, что это были шкуры животных. Написано, дал им одежды кожаные, и все.
Да,
ты пишешь на иврите там.
Вот, да. И поэтому мы вообще не представляем, что, может быть, это было другое пространство, которое было вообще в другом измерении. И потом, дерево жизни. Мы знаем, что дерево жизни находится в Вышнем Граде Иерусалиме, и листья его будет для исцеления народов. Оно же там есть. Как это каким образом это, что Бог взял, переселил это дерево из второй главы Бытия и поставил его там. Но мы знаем, что Вышнего Града Иерусалима не было. Вышний Град Иерусалим сотворил Иисус. Он сказал: «Я иду приготовить вам место». И в доме отца моего обители много, если бы не так, «Я иду приготовить вам место». И никто не входил в этот город, и никто его не созидал. Иисус его создал. И поэтому я думаю, что, ну, хотя для духовных вещей время не существует, да, вот от создания до вот христовых времен, когда он был во плоти, но мне все равно кажется, что это было некое духовное пространство.
Маємо повідомлення, нам пише Тетяна. Доброго дня, благословенні. Скажіть, будь ласка, чи правда на землі були, існували динозаври? Ну і всякі такі інші істоти, подібні до них. Чи все це якісь підробки і вигадки? Донька, 10 років, задає таке питання. Дякую.
Спасибо большое. Ну, конечно, были. Почему? Потому что у нас есть остатки, и находят и скелеты, и кости, и так далее. Это все были допотопные существа, так скажем, потому что до потопа был один мир, после потопа стал другой мир. До потопа люди жили под 1000 лет, после потопа уже они не жили так долго. И поэтому потоп уничтожил все дышащее. Все погибло, и поэтому до потопа был, еще раз говорю, один мир, после потопа он стал другим. И поэтому все, которые динозавры находят, и даже каких-то великанов, если или еще что-то, все это возможно, но это было допотопное время.
А взагалі це дуже хороший вопрос, він про наші питання, про наших дітей, як нам з ними спілкуватись. Вони такі допитливі, і у нас є варіант сказати: «Ні, це вигадки», або сказати: «Так, звичайно, вони були». А є третій варіант сказати: «Слухай, ну я особисто динозавра не бачив. Я був в такому-то музеї там і бачив, ну, частину черепа там чи одну ногу. І там була картинка домальована, начебто як от ця тварина мала виглядати. Тому я її не перевіряв, чи вона з пластику зроблена та нога, чи вона справді кістяна, хто її знайшов, я не знаю. Але ти виростеш і ти обов'язково дізнаєшся. Або про те, чи земля там куля, чи все ж таки це там пласка земля. Ти обов'язково все це, ти будеш за зірками дивитись, у тебе буде цікаве життя, ти маєш це відкрити сам». Да. Маємо телефонний дзвінок. Вітаємо вас, Ірино.
Доброго Божого дня.
Доброго дня.
Олексій Анатолійович, у мене от таке запитання до вас. Я дуже дякую вам, що є ваша радіостанція, і, ну, дуже з перебоями у Львові можна почути вашу станцію. Але в мене от таке питання, я знаю, що ви мені дасте відповідь. Скажіть, будь ласка, як в тому злочинному світі жити за духом, ну, не за плоттю, щоб не грішити? І це перше. А друге питання: я виховую внука, йому зараз 19 років, і як молюся за нього, і як, щоб він читав Слово Боже, як його, я прошу Господа, щоб нахилив його лице до себе, відвернув від марноти цього світу, щоб він там Духа Святого, щоб він не грішив. Розумний, добрий хлопчик такий і працює, а от молитися не молиться. Дякую вам дуже. Нехай Бог благословить ваше і ваше служіння.
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. По поводу плохого звучания во Львове, пожалуйста, сразу же звоните, когда плохое звучание, то мы будем выяснять этот вопрос, почему такой сигнал, потому что на самом деле во Львове в два раза мощнее сигнал, чем в Киеве, и поэтому там не должно быть с плохим качеством. Во Львове очень хорошее качество сигнала должно быть. Поэтому, если такая ситуация бывает, поэтому звоните, сразу будем разбираться. Теперь второе по поводу того, как жить не по плоти, а как жить по духу. Это у нас Римлянам 8 глава, по-моему, 4-5 стих. живущие, это 5 и 6 стих, живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские – смерть, помышление духовные – жизнь и мир. Живущие по плоти, по этому миру, потому что вот, вот происходит вот, то, что мы видим, то, что мы видим вокруг. А Господь сказал: о горнем помышлять, а не о земном. Собирайте себе сокровища на небе, а не на земле. Как? Каким образом? Как собирать сокровища на небе, а не на земле? Как помышлять о горнем, а не о земном? Как помышлять о духовном и жить в духе, а не помышлять о плотском и не жить в плоти? Ну, в принципе, я вот половину уже ответил. Куда мы смотрим и о чем мы думаем, мы становимся тем, о чем мы думаем и куда мы смотрим. Помните, написано: «Не положу вещи непотребные перед собой». Вот. Или написано: «Кто может обитать на горе Господней? Тот, кто закрывает уши свои от слышания зла, и кто закрывает глаза свои, я уже не помню дословно, от видения вот этого зла». То есть, когда мы смотрим на мир, смотрим на зло, то это зло входит в нас. То, что мы слушаем, или в другое место: замечайте, что слышите, какой мерою слушаете, когда слушаете, такой отмерится вам и слушающим. То, что вы слушаете, то опадает на вашем сердце, возрастает в вашем сердце. То, что вы смотрите, то попадает в вас. Как Иов говорил: я заключил с глазами договор не смотреть на девиц. Помните, написано как? То есть мы принимаем решение. Если я верующий, я не буду смотреть на зло, я не буду смотреть на похотливое, я не буду смотреть на искушение, я буду смотреть в Библию, я буду смотреть проповеди, я буду слушать светлое радио «Эммануил». Вот таким образом мы себя сохраним. То есть то, что мы видим и слышим, то становится нашим. Или мы становимся таким, что мы видим, что мы слышим. Какую меру мерите, когда слушаете, такую же меру отмерится и вам на сердце слушающим то, что вы слышите. Поэтому для того, чтобы жить по духу, надо отвернуться от мирского и повернуться к Божьему, к Библии, к проповедям, к каналам христианским. На Ютубе много каналов христианских. Есть еще много хороших...
Олексій Анатолійович, тут можуть виникнути такі запитання, що віруючих в більшості ну, не цікавлять речі похотливі, вони це все розуміють. А от мені здається, особливо, якщо їм там вже за 50, ну які там
не,
вже...
Ну, я по поводу от, юноши, которого вона воспитує.
Ясно, просто... я думаю про перше запитання. Як в цьому світі жити? Я зрозумів. У мене просто питання, ну, по першому запитанню.
Я забув вже.
Перше, як в цьому світі от жити? Ну, от він такий злий, лихий, так? І от хтось скаже, що, наприклад, ну, що віруючі, вони, ну, типу, не в що не втручаються, вони дивляться свої канали, ходять в свої церкви, і вони, типу, як в гетто в такому. І вони думають, ми не будемо висовуватись, от, щоб зберегтися такими... не бившими в употреблінні зразу для небес, щоб цей світ нас не залапав. Але є ж в людях і віруючих такий порив, ну, коли вони бачать несправедливість чи щось там, що церква має діяти, церква має щось робити, сказати своє слово, що церква – це голос Бога, вуста Бога і руки Бога тут на землі. Значить, ми маємо говорити і діяти, а не сидіти за стінами в гетто і дивитися тільки свої канали, свої мультики, свої фільми, які самі ж для себе і робимо.
На самом деле, це дуже добре. сидеть в христианском гетто и чтобы быть сокрытым со Христом в Боге. Это нормально, это хорошо. Я не вижу, честно говоря, в этом ничего плохого. А второе, это то, что Павел говорил, ну, мы вообще не должны не сообщаться с этим миром. Мы должны сообщаться, потому что как-то же этот мир должен узнать о Христе. И поэтому сообщаться надо. Но мы с миром можем сообщаться только в том случае, когда мы можем влиять. Если мы не можем влиять, не надо общаться с этим миром. Почему? Потому что это борьба, это война, это противостояние. Это то, что Господь сказал братьям, как Павел говорит, братьям не гоже ссориться, нельзя спорить. То есть мы можем выходить и нести свет Евангелия. Мы благоухание Христовое. И вот этим светом, солью, да, будьте светом этому миру, будьте солью этой земли. И несите свет Евангелия этому миру. Но если мы не влияем, а мы встречаем, допустим, там войну, противостояние, нам надо обратно вернуться в гетто и не участвовать в этой войне. То есть мы выходим в мир только с влиянием. Но если мы чувствуем, что на нас влияют другие каналы или новости, или события, то мы не должны в этом участвовать. Мы должны убегать, как бегать блуда. Или юношеских похотей.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
У нас тимчасове затишшя і 4 хвилини, навіть 3 до кінця. Я хотів би ще розширити оцю тему з приводу переживань бабусь, дідусів, мам та татусів за дітей. І от трішечки поговорити про те, що, можливо, ми хочемо швидко плід, щоб він дозрів, і щоб я його і струсив, і щоб я побачив, як він впаде, і щоб я його і з'їв. Але якщо це не стається, надіжда довго не збиваючася та мід серце. І ми нерідко можемо переусердствувати і почати давити плоттю. Ну там, молись, крістісь там, ну що завгодно, ну зроби мені приємно. Мені вже оце от моє я, що от я тебе додавив таки, я дотрусив тебе. Мені здається, воно може таку ведмежу послугу тут зіграти.
Ну, звісно, во всьому потрібно мати міру і мудрість. Ну, тобто тут треба мати мудрість. Діти, не роздражайте своїх родителей, а родителі не роздражайте своїх дітей. Да? Тобто тут треба мати мудрість. А ти зараз для кого хочеш, щоб ребенок твій зробив? Для Господа или для себя? И как вот, ну, то есть это надо иметь мудрость, и поэтому иногда чрезмерное давление, безусловно, вызывает у отроков сопротивление и вот такое воинствующее, так скажем, сопротивление, и они, наоборот, делают наоборот. Поэтому тут надо иметь мудрость и просто иметь мудрость, в какой степени свидетельствовать о Христе. И больше, я думаю, наверное, все-таки надо проявлять любовь, но любовь Христовую, а не вот такую, которую, как мы всегда хотим, чтобы дети, знаете, мы так хотим, чтобы дети ходили в белых рубашечках, в галстучках, с Библией в одной руке, с трактатом в другой руке, и вот и говорили только местами Писания. И просто такие светлые, просто святые, и нимб такой сверху, чтобы был. Ну, все родители так хотят.
И чтобы они сделали все, чего я не встиг. И да, и да, досягнули да, всего, да. Чего я не досягнул.
Да, да, да. Ну, имейте мудрость, просто имейте мудрость тут, как правильно не раздражать.
Дякуємо. Программа завершена. До нових зустрічей.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.